Ну, во-первых, я очень счастлив находиться здесь, в нашем ашраме, в студии «Великий космос» в Чингмае, в Таиланде. Преданные очень большой любовью поддерживают поклонение божествам здесь, хотя коллектив очень небольшой, но есть успехи на многих поприщах, в том числе записи лекций Шрилы Госвами Махараджа и новые проекты, связанные с ведическим планетарием. Вот думаю о том, что сейчас в России во многих местах идет снег, холодно. Прошел месяц Картика, Гвардхана Пуджа. Мы готовимся к дню явления Шрилы Гурудева. И в Писании сказано, что Господь, как солнце, является в сердцах своих преданных, поэтому мы можем сказать, что если кто-то живет в твоем сердце по-настоящему, то он никогда тебя не покидает. Мы знаем, что после того, как Махапрабху принял саньяса, его мать Шачи, она пребывала в полном сознании Кришны, и Махапрабху никогда не покидал ее дома, но тем не менее она испытывала великую разлуку. Разлука – это главная идея нашей миссии, нашей традиции. Поэтому если когда-то, в какой-то момент мы испытываем разлуку по кому-то из преданных, как сказал Рамананд Рай, самая большая разлука – это не разлука с Кришной, это разлука с преданными. Поэтому Махапрабху пришел как преданный, чтобы показать, что преданность является высочайшим, и разлука с преданными является высочайшей формой разлуки в соответствии со словами Рамананда Рая. Шрила Шридхар Махарадж написал Бхактивиноду Вираха Дасакам, Вираха, молитву Бхактивиноду в разлуке. И он написал удивительное положение Бхактивинода. Когда Шрила Сарасвати Такур прочел этот стих, он сказал, что это не ты написал, это Бхактивинод через тебя явил свою силу и славу. Поэтому, когда наших гуру нету, это не значит, что это происходит как на материальном плане, здесь кто-то есть, кого нету. Мир сознания, он другой, там другое время, другая реальность. Я, знаете, есть такой фильм один, такой достаточно известный, «Лабиринт Фавна». Там такой сюжет очень простой. Гражданская война в Испании и сказка. Некая королева, она родилась в мире людей, но она должна вернуться в свой мир. Но пока находится в мире людей, маленькая девочка, идет война, ну, как бы для того, чтобы ей вернуться свой мир, ей нужно пройти какой-то подвиг, преодоление, погибнуть, умереть, чтобы жить, в буквальном смысле слова. Но в конечном итоге так и происходит. Она, так сказать, отстаивает свои идеалы, свою веру, и в итоге как бы она погибает в мире, где война и несправедливость. Но в этот момент как бы всем очевидно, что она на самом деле не умерла, она просто вернулась обратно в свой мир, и все там хлопают, говорят: «Ваше Величество, мы рады вас видеть». Как бы, да, то есть некое такое испытание. То же самое для дживы. Для дживы некое испытание – это пойти в мир материи, как бы пройти через какие-то искушения. Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал, что Кришна всегда будет нас проверять, майя всегда нас будет искушать. Да, и мы знаем, что Харидаса Такура не искушала не однажды. Сначала это была какая-то молодая девушка, потом проститутка, которая стала преданной. Но потом, в конечном итоге, когда Харидас воспевал святую имя, к нему пришла сама майя. И мы знаем, да, из Пахтания океана историю о том, как Махиня, так сказать, очаровала и богов, и демонов своей сексуальной энергии. Махини Мурти, по сути дела, майя. Харидас Такура пришла, майя. Харидас, он не развелся, он как бы продолжил свое воспевание. Он сказал: подожди, подожди, сейчас я дочитаю количество кругов, и обязательно все это произойдет. Это говорится к тому, что благоприятное делай сразу, а неблагоприятное старайся отложить как можно на подольше. Эту фразу часто говорил Гурудев, потому что эта фраза произошла, была сказана Раваной, который был сражен на поле битвы Ланки. Когда Раван пал, Раван был браманом, он был великим, так сказать, политиком, великим человеком, можно сказать, да, который создал огромную цивилизацию демонов, демоническую, поднял ее до уровня контроля. И поэтому Рам сказал Лакшману: иди, Раван умирает, но поскольку мы должны учиться даже у врага, иди и получи наставление от него. Лакшман был крайне удивлен, но тем не менее, так сказать, исполнил наставление брата, и он подошел к умирающему Равану со сложными ладонями и спросил его какие-нибудь инструкции у вас есть перед уходом на тот свет. И Раван, приподняв голову, сказал очень реализованную мысль. Насколько она была реализована, она стоила ему жизни. Раван сказал такую шлоку: то, что благоприятно, делай сразу, а то, что неблагоприятно, старайся оттягивать до самого последнего конца. И умер бездыханно. Если мы увидим, как это произошло в целом в жизни Равана, то в Рамаяне мы знаем, что все уговаривали его вернуть Ситу. Бибишан, там, его родной брат, его родственники, даже дед пришел к Равану и сказал: слушай, внучок, ну ты создал такую цивилизацию демонов, но ты понимаешь, да, что Рама необычная личность в этом мире, ты не сможешь бросить ему вызов. Но Равана сказал: я победил богов, я победил всех демонов. Неужели смертный человек может меня сразить? Но дедушка сказал: он не простой смертный человек, он пришел в человеческом облике. Он выглядит как манушья, когда, как у него там жена, которую ты украл, да, там у него брат, родственники, он царь. Он действует как один из смертных, из людей. Как демон, ты приблизительно относишься к людям, но он не такой, как тебе кажется. Такая история о том, когда Равана прилетел Джанастан в лес, и там был Маричи, который колдун, мистик, который занимался тем, что ел там садху. Такой как бы... Он понимал, что такой гость, как Раван, который зашел в его хижину, пещеру, не самый лучший гость. Он сказал: что ты хочешь, мой господин? Раван сказал: я хочу, чтобы ты мне помог похитить Ситу. И Маричи ему сказал: Равана, когда Раме было 15 или 16 лет, когда он только пришел сюда, он своей стрелой отбросил меня на там, тысячи йоджин в океан. Сейчас ему 20 с лишним. Он убил всех демонов Джанастана, он убил всех твоих генералов. И ты просишь меня, чтобы я помог тебе украсть его жену. И я, конечно же, это сделаю. Равана улыбнулся и сказал: почему? Я сказал: все очень просто, потому что если я откажу тебе, ты меня убьешь. Но если я соглашусь, по крайней мере, меня убьет Рама. Да, то есть из двух зол — быть умерщвленным Господом или быть умерщвленным тобой — я выбираю второе зло, поэтому я пускаю свой как бы последний мега-трюк. Тем не менее, сам, будучи великим героем, Равана сказал: оттягивай то, что ты плохое, то, что ты можешь сделать, как можно дольше, и сразу же пытайся исполнить что-то хорошее, что-то благоприятное. Чему это все говорил? Потому что разлука с преданными является высочайшей. Но для того, чтобы обрести разлуку с преданными, сначала необходимо обрести саду-сангу, духовное общение. И не следует думать, что так быстро и сразу мы сможем понять, что такое разлука с преданным. Шрила Шридхара Махарадж написал Бхактивинода Вираха Дасакам, чтобы удовлетворить сердце своего духовного учителя Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Он описал удивительные строки, и любой достойный учитель, он будет удовлетворен, если кто-то сможет восхвалить его учителя, потому что любой учитель, он в первую очередь ученик. И мы слышали, как сделал Шрила Шридхара Махарадж, как он описал Бхактивинода и Сарасвати Такур был удовлетворен. Следуя этой логике, мы должны каким-то образом постараться удовлетворить Шрилу Шридхара, прославить Шрилу Шридхара Махараджа, чтобы удовлетворить Гурудева. Гурудев всегда говорил прекрасные, удивительные слова, а Шрила Шридхара Махараджа выражал удивительное чувство любви к нему. Но наши ученики, те, кто пришли в следующем поколении, их задача прочувствовать наших учителей. Если они смогут прочувствовать удивительную природу наших учителей, тогда мы будем ими удовлетворены. И поэтому мы бы хотели, чтобы вы все сделали свои подношения к Шриле Гурудеву. И когда мне задали вопрос, а как мы будем делать в этом году подношение к Гурудеву, я сказал, никто из нас не квалифицирован, так как Шридхар Махарадж, поэтично описать трансцендентное онтологическое положение Шрилы Гурудева. Для этого нужно обладать неким внутренним видением, иначе это будет неправильно. Не наша дикара. Госвами Махарадж может это сделать. Это могло бы быть подношение с его стороны. Но мы можем описать то, как встреча с преданными, как встреча с миссией Шри Чайтанья Сарасвати Мат, встреча с нашими вайшнавами, видите, как даже бутыльки делают дандавата, вот, как встреча с нашими вайшнавами, она изменила нашу жизнь. И это очень важно, потому что сознание Кришны – это то, что меняет жизнь людей. Меняет жизнь в корне целиком. Зачастую это не самое, может быть, приятное изменение жизни. Кто-то мог зарабатывать приличные деньги, пришел в сознание Кришны, все потерял. Кто-то мог иметь какое-то социальное положение, да, там какое-нибудь важное, да, его знали во всех барах или там он был чиновником уважаемым, да, но придя в сознание Кришны, он может утерять это положение, его могут не признать какие-то материалисты, вот. Что сказать? Мы поэтому все, что у нас есть, это вера. И эта вера, вы знаете, как Гуру Махарадж говорит, вера не требует подтверждения. С одной стороны, это так. Настоящая вера, она не требует подтверждения. С другой стороны, когда мы говорим о том, как мы меняемся в процессе сознания Кришны, как меняется мир вокруг нас, и мы слышим это от других преданных, то это есть некое подтверждение на самом деле. Поэтому, с одной стороны, с высшей точки зрения, вера не требует подтверждения. Это как любовь, она не требует. Но, с другой стороны, возлюбленные, они пытаются как-то все время доказать друг другу свою любовь, свое отношение, свое понимание, поэтому очень важно для нас это подтверждать свою веру какими-то делами. Да, и наоборот, мы часто, совершая какие-то низменные вещи, можем убивать свою веру, убивать свою искренность. Недавно один преданный старый сказал: да, я ходил, распространял книги, но, наверное, таким искренним я никогда уже в жизни не буду. Почему? Потому что есть некая такая уцахамая, да, некая такая вера, которая похожа на святость. Но потом Господь, как бы, Он дает нам попробовать эту веру, потом Он как бы убирает эту Божью благодать, и ты уже должен как бы эту веру заработать, ты уже должен ее развить. Поэтому в Читании Чайтамрите сказано, что Господь очень легко дает преданному то, что он хочет. Там материальные наслаждения, положение, противоположный пол. Но бхакти Господь придерживает до конца. Да? Бхакти не сразу, бхакти в конце. Нам кажется, что любовь к Богу – это такое вот очарование, то, что человек получает в начале. Да? Может быть, какой-то импульс. Но в индийской традиции любовь приходит позже. Потому что в индийской традиции замужество, она другая. Девушку выдают замуж родители. Ну, так сказать, она может хорошо относиться к своему там супругу, мужу, но любовь разовьется в процессе отношений. И это правда, действительно, потому что ты можешь привлечься каким-то человеком, какой-то личностью, но развить с ним глубокие отношения ты можешь только пройдя с ним огонь, воду и медные трубы. Да? И поэтому часто, когда люди говорят, а там, с кем они работают, с однослуживцами, с однополчанами, с какими-то там людьми, с которыми жили в общежитии, там ели с одной кастрюли. Почему? Потому что люди прошли определенные трудности вместе, и это позволяет им верить. Да? Как правило, если ты с кем-то вместе там играл, веселился или отдыхал, то абсолютно не факт, что с этими людьми ты сможешь работать, да, идти на жизнь, на смерть. Поэтому духовная вера, она рождается в процессе духовной жизни, которая, по сути дела, является проявлением жертвы, да, и самоотдачи, самоотдания. Если мы будем изучать Шримад-Бхагаватам, то мы увидим, что великие герои Шримад-Бхагаватам – это те люди, которые идут жертвы, которые живут ради других. В Читании Чайтамрите там есть такая шлока, где Кришнадас Кавираж пишет, что, ну, описывается положение Кришны, сказано, что если ты даже признаешь Кришну, но ты не признаешь Махапрабху, то ты демон. И приводится пример, что многие великие демоны, такие как Джарасанда и другие, которые были во времена Кришны, они поклонялись Вишну. Ну, как Всевышнему. У них были храмы Вишну, они жертвовали средства брахманам, там, совершали жертвоприношения ведические. Ну, тогда в ведическом обществе все были, так сказать, в какой-то степени ведическими, да? Другого просто не было, альтернативы фактически не было. Но эти демоны, они не признавали Кришну. Пундарака Васудев, он написал Кришне письмо, что Кришна – это я, на самом деле. Он делал костюм с четырьмя руками. Вот, сказал, если ты и есть тот самый Васудева, то я бросаю тебе вызов, на что Кришна просто покрутил пальцем Сударшана чакру, заметнул ее и как бы отрубил голову Пандараку Васудева. Я сказал, странно, как-то у этого Кришны полетела голова в сторону. Вот. Но, тем не менее, такие безумцы были. И поэтому это еще не значит, что иметь некое богопредставление – это еще не значит быть духовным человеком. Многие демоны, они поклонялись Господу. Но когда Господь пришел в форме Кришны, они не смогли его принять и признать. Да, им лучше поклоняться как скульптурке какой-то там, богу своего ума, чем соприкоснуться. Но на жертвоприношение, когда все собрались, чтобы совершить раджа-суяги, возник вопрос, очень простой вопрос, а кто будет председателем, кто главный, кому начать поклонение? Да? Кто-то мог сказать: давайте начнем поклонение старейшим, учителям. Но старейшие учителя, от которых ждали, ну, как бы ответа, да, одобрительного, они все сказали: вот, конечно же, Кришне нужно начать поклонение, Кришне среди нас. Но Шишупал, он был настолько... Хотя он был родственником Кришны, и Кришна даже благословил его. Его мать была теткой Кришны. Она принесла Шишупала и сказала, что такой маленький ребенок родился, но астрологи сказали, что он будет убит твоей чакрой. Ты мой родственник, там, можешь как-то там смягчить? Кришна сказал, конечно, могу смягчить. 100 оскорблений. Я дам ему возможность оскорбить меня 100 раз. Больше уже не могу, потому что я все-таки Бог. Я должен как-то регулировать какие-то законы добра и справедливости. Я же не могу быть непредвзятым. Я должен наказывать за оскорбителей. И так Шишупал оскорбил Кришну неоднократно на этой раджа-суяге. Хотя другие сказали, вот Кришна будет поклоняемым божеством. Но Шишупал закричал, нет, нет, этого невозможно. Вы все ослепли, да посмотрите на него, он сын молочника, он из деревни, там, он убийца своего родственника Камса, там, он то, он все. И все, что вы не сказал Шишупал, все это только лишь добавило Кришне большего антуража, сладости. И в его оскорблениях, если убрать умонастроение Шишупала, то можно услышать прекрасное прославление, да, что Кришна друг преданных, он, так сказать, пастушок Вриндавана, что он убийца Камса и так далее. То есть что убрать из его слов гнев и ненависть, и мы увидим, что это, знаете, как в кино. Смотри, какую-то музыку поставил. Одно и то же действие может восприниматься в соответствии с музыкой комедии, трагедии. Да? Музыка очень важна. Музыка – это наше умонастроение. Поэтому каким умонастроением мы обладаем, какое умонастроение присутствует в нашем сердце. А умонастроение – это чувство преданности. Преданность – это тоже умонастроение. Это не какое-то грубое чувство, там, типа «я преданный Бога», там, «я преданный Кришне». На самом деле настоящий преданный, он не чувствует никогда, что он предан. В Писании сказано, что бхакти имеет такой аспект, когда человек испытывает любовь к Богу, он чувствует себя незначительным. Это спутник. Незначительность – это спутница бхакти. Чем у человека чище сердце, тем более несовершенным он себя осознает. И наоборот, чем человек более, так сказать, загрязнен, тем больше он считает какие-то свои внешние аспекты важными. Религиозность, там, положение. Ну, собственно, эгоизм как бы самовозвеличивает. Вот, и в этой связи, ну, чтобы это послание было коротким, потому что у нас уже много времени, мы говорим о том, что день явления Шилы Гурудева, есть люди, которые никогда его не видели лично, уже такое целое поколение у нас достаточно большое в нашей миссии, но это вовсе не значит, что если они, у них не было с ним личного контакта, они не могут его воспринять. Джива Госвами, он никогда лично с Чайтанья Махапрабху не встречался. И Вриндаван Дас Такур тоже. Но Джива Госвами являлся великим ачарьем в линии Махапрабху, а Вриндаван Дас Такур написал одну из самых авторизованных биографий о Махапрабху. Да? Поэтому мы... Может быть, не обладаем неким сукрити. Мы не можем там, увидеть там, Рупу Госвами или Санатану, или Дживу. Но мы можем даже не понимать вообще книги, которые они писали. Но мы можем оценить их последователей, да, их мысль, их идеи, как... Сказано, что Рамануджа Ачарья, он открыл миру Вайкунту. Вайкунта существовала всегда, вечно, и о Вайкунте знали великие святые. Но когда Рамануджа получил мантру «Ом Намо Нараяна» от гуру, который сказал, эта мантра передается секретно от ученика к ученику сотни тысяч наших сампрадая. Ты никому не имеешь права эту мантру разглашать. Что он сделал? Он бросился на базарную площадь и стал кричать эту мантру. Люди, собирайтесь, я дам вам мантру. И учитель пришел, сказал, что ты сделал? Я дал тебе эту мантру, я тебя целый год испытывал, и ты тут же отдал ее всем, поведал эту мантру всем подряд на базарной площади. Простым зевакам ты раздал ту мантру, которой мы поклонялись Господу в столь великом умонастроении. И он, Роман, уже сказал, ради того, чтобы, может быть, кто-то из этих зевак, один из этих зевак, все-таки стал преданным, я готов был пойти в ад. И тогда учитель подумал, этот Роман уже столь великая личность, этот юноша, которому я дал мантру, он ради блага всех живых существ хочет идти в ад. Он воистину величайший из всех, кого я. Он гораздо более величественный, чем я. Мы говорили с Госвами Махараджем, есть такая Бхавишья Пурана, в которой есть предсказание о Христе. И в этой Бхавишья Пуране есть также предсказание о Чайтанье Махапрабху. И есть предсказание о том, что Чайтанье Махапрабху встретил Рамануджу и, может быть, кого-то еще, там, Мадва Ачарью. Как он встретил их? Он путешествовал в Южной Индии, но мы знаем, что Рамануджа и Мадва в это время уже не было в живых физически. Но они могли быть на трансцендентном плане. Гуру – это трансцендентная субстанция. И каким-то образом, не знаю, я не смотрел эту часть Бхавишьи Пурани, но произошла встреча. И Рамануджа, он открыл Вайкунтху. Он как бы открыл людям Вишну, поклонение Богу. Мадва, он, так сказать, продолжил учение. Махапрабху принес свою идею. И Рамануджа с Мадвой обратились к Махапрабху и сказали, что мы дали людям столь много. Зачем ты пришел и отменил все, что мы дали людям? Правила, предписания, Вайдика Маргу. Махапрабху объяснил им, что это Кали-Юга. И когда приходит сам Господь, Он дает самое высочайшее. Кому Он дает самое высочайшее? Он дает самым низшим. Начинает с них. Поэтому он сказал, что да, вы дали столь великое открытие, вы дали столь великое теистическое откровение, но вы забыли о том, что это теистическое откровение, которое вы дали о Вишну, о Нараяне, оно для обитателей Кали-Юги это откровение для единиц. Но выше мира Вишны, выше мира Нараяны находится Галока Вриндавана. И я... Махапрабху открыл им, кто он такой. Он показал, кто он такой. Они были в шоке. Поэтому он сказал, что то, что вы сделали, вы просто подготовили почву, теистическую почву, потому что в ваших сампрадаях, в Брахма Мадхава сампрадае, в Рамануджа сампрадае, позже придут вайшнавы, они соберут подтверждение о бхакти, о том, что бхакти высочайшая. Иначе тогда люди скажут, что это все надуманное. Люди всегда будут показывать на... А покажите нам святых прошлого, а что об этом говорил Эйнштейн, а что об этом говорил Ньютон. Поэтому теистический мир, он скажет, а что об этом сказано у Рамануджи, у Вишнусвами, у Нимбаруки, что об этом сказано в Бхагаватам. Интересный такой момент, что в Бхагаватам есть тоже предсказания о приходе Шичитания. Вообще предсказаний о приходе Шичитания очень много разных. Да, сказано, что он придет... в форме саньяси, умиротворенный, он будет воспевать имя Кришны, Кришнаварнам, Твишам, Кришнам, Сангапастрая, Паршадам. Он уже больше не придет с оружием, потому что в Кали-Югу некого убивать, все демоны. Он придет, его оружием будет караталы, цимбалы, он будет петь. Он будет петь и танцевать, потому что это единственное, чем можно будет растопить сердце атеистов, пением, танцем. Да? То есть атеистов бесполезно пугать. Это в другие юги, там Рама, там Парашурама сражались с материалистами физически, там, с великими демонами. Вот поэтому, чтобы закончить нашу сегодняшнюю лекцию, можно сказать так, что мы готовимся праздновать день явления Шрилы Гурудевы. Бхактивинода Тхакур сказал, что трансцендентное, оно является в сердцах, Кришна является в сердцах, божественное знание является в сердцах. Это очень смешно. Мы вчера сидели и обсуждали, кто умрет первый. И Гасвами Махарадж сказал, ну, наверное, я умру как-то неожиданно. Я ему сказал, Махарадж, ничего страшного, ничего не произойдет. Он такой, да? Я говорю, ну, потому что вы все равно будете жить в телепередачах, в записях. Он говорит, ну да, вот если ты умрешь, будет некая проблема. Я говорю, ну да, но как бы пока еще нет. Я говорю, там будет битва побольше. Я говорю, в принципе, за ваши записи, ну кто будет биться за ваши записи? Люди, кто будет как бы осознавать, они будут смотреться там, вот за фулдом люди будут биться там. Кто будет президентом там московского храма или там питерского храма, тоже люди будут биться. Я говорю, поэтому моя смерть, она будет более интересной. Вот. Ну, Гасвами Махарадж был очень счастлив, то, что я ему сказал сначала, не переживайте, ничего не произойдет. Сначала он немножко расстроился, когда я ему объяснил, что ваше теистическое, поскольку вы теолог, по сути дела, знаете, как там три брата одному там оставили, так сказать, мельницу, другому там осла, а третьему достался кот в сапогах. Поэтому вот кот в сапогах, он у вас и есть. Но он самый точный, потому что мы живем в мире идей. Но все же мы можем сказать такую вещь, что эти идеи, они олицетворяются в людях, в личностях. И Сарасвати Такур, он дал 64 наставления вообще о Гауди Мадхи, о том, что это такое. Его первая идея была в том, что самая главная цена – это санкиртана, это беседа о Господе и проповедь. Он считал, что это самое ценное. Если мы что-то делаем, там интернет, фулдом, то только для этого, чтобы в разных формах привести человека к пониманию, создать в нем голод, ощущение голода, стремление к познанию. Люди в этом мире, они нажрались какого-то там эзотерики, телевизора, да, они такие, что вы еще вообще, Кришна, это совсем. Да, почему? Потому что те, кто больны, у них голода нету. И поэтому мы должны голод пробудить. А как человек в больном пробуждается голод? Он смотрит, как другой ест. Да, как я ем перед тобой, можно попробовать? Поэтому мы должны пробудить в людях духовный голод. Через разные формы. Но в первую очередь мы сами должны обладать потребностью в голоде в духовном. И поэтому нужно понять, что такое, вот мы начали говорить о разлуке, о какой-то идее. Что такое духовный голод? Если у человека нету внутреннего, вообще сознание Кришны оценивается через ощущение его отсутствия, как деньги. Мани, да? Но денег никогда не бывает много, денег всегда мало. Если вы увидите какого-то капиталиста, какого-то олигарха, вы видите, что он может ворочать огромные состояния, но он будет говорить, у меня нет недостаточно денег, он будет все эти деньги инвестировать, вкладывать, еще раз вкладывать. Но если вы увидите какого-то бедного человека, скажете, что у меня есть деньги 100 бат. Также и люди, которые обладают маленьким духовным наследием, они думают, что они полны духовности. И у них нет такого понимания, что нужно все время вкладывать. Но те, кто подлинно ощущают духовный голод, они всегда внутренне перерабатывают это состояние, они всегда хотят больше. Но таких людей очень мало. Дай Бог, чтобы жизнь этих людей, их деяния, их духовное наследие пробудило в нас духовный голод. Вот, и поэтому искать ощущение, где духовный голод. Интересная такая история, когда я был в Италии на конференции о Святом Франциске. Я так немножко должен был погуглить, изучить его жизнь. И я понял, что у него не было особо таких глубоких духовных идей, но он всегда ставил себя в антитезис. Достаточно интересный человек был. Да? Почему он себя бросал в нищету, в соприкосновение с бедными людьми, он понимал, что ему нужен антитезис. Что для того, чтобы ему уповать на Господа, он должен лишить себя каких-то всяких страховок. Потому что если у меня есть страховки разные, тогда я уже уповаю на свои страховки. Но если у меня ничего не осталось, кроме веры, я могу уповать только на Господа. Интересно, да, такой человек, который ставил себя в антитезис, это как хороший спортсмен, который ищет всегда спарринг с более сильным противником, а не с более слабым. Это как хороший бизнесмен, он ищет себе достойного конкурента, потому что он знает, что конкурент сделает меня совершенным. Все это требует такого глубокого переосознания, чтобы понять, насколько мы нуждаемся в божественном. Ничто в этом мире, оно не сможет заменить нам божественное. Абсолютно ничто. Нам кажется, что там девушка может заменить нам божественное, или там деньги могут заменить нам божественное, или положение может заменить нам божественное. Ничего подобного. Лишь только в этом мире есть только такие обезболивающие таблетки. Деньги, положение, девушки. Это как обезболивающие таблетки. Их можно принимать. Ну, слишком много принял, уже плохо. Да? Ну, понятно, что если у тебя зуб болит, ты уже не можешь с этой зубной болью жить. Ты должен пойти, так сказать, каким-то образом раз обезболивающую таблетку себя обезболить. Но мы знаем, что никакая обезболивающая таблетка не может являться лекарством. То есть настоящей боли она не вылечит, настоящую болезнь. Иначе бы тогда в госпиталях только и прописывали бы людям там анальгин, аспирин, там, кодеин и так далее. Вот. Есть люди, которые пытаются залить отсутствие духовности там, работой, там, кто-то семьей. Ну, то есть каждый придумывает себе какую-то кучу обязанностей, ну вот, но это все бессмысленно, абсолютно бессмысленно, вот. Да, можно провести каким-то образом время, знаете, убить время, скоротать время, но проблему бытия, проблему души этим не решить. Проблема души, она решается совершенно по-другому, но большинство, так сказать, зараженных вирусом материализма, они считают, что у них нет проблемы души. Они в Америке люди говорят, а, Кришна, it's good for you. А у вас проблема души, так идите решайте ее. У меня нет проблем души, я себя хорошо чувствую, у меня хорошая зарплата, хорошая машина, у меня хорошее будущее, хорошая могила, там, да, красивая. Мне, кстати, очень нравятся американские кладбища, они такие, знаете, подстриженные такие вот крестики, все такое. Не то, что русское кладбище там, да. Там любил я гулять в Петербурге, в там это Лавра, Печерская Лавра, и там, ну, хоронили таких нормальных петербуржцев до революции, там графьев, князей. И там такие потрясающие стихи на могилах написаны, там с смотринами, там типа, вот я когда-то тоже, типа, ну там такие даже не, всякие арт-перформансы оставляли на могилах, да, там типа, смотри на мое надгробие, я тоже типа тоже здесь любил тусоваться когда-то, а теперь я типа лежу уже там где-то там в земле, а ты вот думай. Ну то есть люди оставляли какие-то такие памятники, шедевры, ну такие эстеты были. И все-таки недавно говорил с одним молодым человеком о науке, о материализме, о западной цивилизации. И я ему сказал, скажи мне, какая главная проблема западной цивилизации? Ну, вообще жизни как таковой. Смертность. Все очень просто. Смерть отнимает у тебя абсолютно все. Образование, деньги, положение, славу. Смерть, она же не приходит там, ой, я прихожу только к хорошим или только к плохим. Смерть, она вообще приходит ко всем, отнимает у тебя все абсолютно. Все, что ты накопил. Ты можешь сейчас работать каждый день, там, получить массу всяких фишечек, да, там, бонусов, там, Оскаров, там, денег. Но смерть идет, она у тебя все отнимет, ничего, это, ничего не останется. Поэтому Шримад Бхагаватам Господь говорит, я время, и я даю человеку состояние, ну, деньги, положение, власть, на время. И потом я сам все забираю. Поэтому что сделает мудрец? Он все отдаст. От Кришны невозможно откупиться, но если тебе что-то дано в этом мире, старайся это использовать для божественного. Может, ты несовершенный человек, может, ты есть, но у тебя, если у тебя есть там мозги, старайся использовать мозги. Если у тебя какие-то другие таланты, старайся использовать другие таланты. Почему? Потому что ничего у тебя не останется. Только сокровища души. А какие сокровища души? Чистота, аскетизм, богоосознанность. Это же все люди получают из прошлой жизни. Почему один, так сказать, рождается сыном священника, а другом негром в Африке? Один слышит Бхагавад-гиту, и он понимает, что это книга высшая, а другой, сколько не прочитает Бхагавад-гиту, да, как в самой Бхагавад-гите сказано, есть такие люди, которые говорят о душе, есть те, которые думают о душе, а есть те, которые люди, как ты им там про душу не рассказывай, они просто не врубятся. Бхактивинода Тхакур очень хороший дает комментарий на эту тему. Он говорит, потому что всегда есть целевая аудитория людей, ну, живых существ, которые, ну, как бы не пристегни, не пришей. Ну, вот, понимаете, да, там это же, там, когда мы говорим, там, крутой компьютер, крутой фильм, там, почему Макинтош был какой-то частью какой-то элитной секты художников, музыкантов, творческих людей? Потому что он был создан для них. Ну, поэтому простые люди, они не могли его, они не могли даже распознать, как, каким компьютером лучше пользоваться. Ну, в той или иной степени, там, ну, это было удобно, это было понятно, но, тем не менее, на вот этой заре становления компьютеров там, люди... Огромное количество телефонов на рынке, но Стив Джобс, он сказал, нужен один, ну, хороший. Ну, может быть, там, разных размеров. Но, тем не менее, мы видим, что на рынке огромное количество, но все равно распознать, что лучше, вот наша задача. Поэтому распознание истины – это тоже часть нашего пути. Так что мы в этом мире... Мы пришли в этот мир, чтобы распознавать подлинное, настоящее, но красота в глазах смотрящего. Но нам будет нравиться подлинное настолько, насколько мы сами будем подлинными. И настолько, насколько мы будем обманщиками, настолько нам будет нравиться ложное все. Да? Поэтому ложное, оно привлекает ложных, а подлинное привлекает подлинных. Другое дело, как подлинное упаковать в красивую упаковку, это искусство. К этому мы идем, да, то есть, потому что люди многие говорят, ну, если у вас такие хорошие идеи, почему вы не можете снять фильм о них? Вот мы в Голливуде снимаем фильмы про говноидеи, да, и у нас все нормально, у нас народ идет, как бы, на эти фильмы, и идеи мы продвигаем вполне, а вы такие трансцендентные, чего вы никакого фильма не можете духовного снять? И действительно, почему нет? Давайте пробовать, да, но нужно учиться излагать свои мысли совершенным образом. Нужно научиться совершенным образом совершать свой труд, да, чтобы нас могли оценить также в мире материи. Это значит, что если мы духовные, мы такие, квазимоды, нам там все пофиг. Мы типа не привязаны к материальному. Вот, ну, не знаю, может, много поговорил на разные темы. То, что мы хотели записать, наверное, не получилось. Ну вот. Ну и вообще, как бы, духовные темы – это такое, на самом деле, нужен хороший зритель, нужна хорошая аудитория, чтобы заразиться желанием. Или нужно с кем-то общаться вот так очень внутренне, плотно, на внутреннем плане. В последнее время у меня очень мало получается погружаться в трансцендентное, потому что у меня все какое-то бытовуха сжирает время и меня. Я чувствую, что просто, ну, как бы червь бытовухи у меня постоянно точит. Но, тем не менее, хотя бы какое-то время я стараюсь окрузить свое сознание божественное и даже самое небольшое соприкосновение, оно дает результат. Поэтому в Писаниях, буквально там в первых шлоках, говорится так, что даже если у тебя ничего не получится в бхакти-йоге, все равно постарайся стать бхакти-йогом. Почему? Почему такое сказано в самом начале? Потому что не думай, что ты сразу же станешь трансценденталистом. Если ты будешь изучать жизнь трансценденталистов, ты увидишь, что ты Нарада прошел миллионы жизней, прежде чем стал Нарадой. Ты, может быть, это не значит, что он в своих миллионах жизней не страдал, не мучился там, не преодолевал какие-то вещи. Он мог идти очень глобальным, таким сложным путем. И ну, ты скажешь, ну, раз все так сложно, может быть, и не начинать тогда. Материалистам все понятно, там, понятные ценности. Но вставать на духовный путь, может быть, нет смысла. Но Шримад Бхагаватам говорит так. Даже если ты упадешь на этом пути, ты не сможешь достигнуть. Но пребывание на этом пути, даже самое незначительное время, нужно понять такую вещь. Душа, она бессмертна. Никого сейчас из нас абсолютно не парит, что мы уже рождались и умирали миллионы жизней. Об этом Сократ говорит. Он говорит, ребят, ну вот как засыпать и просыпаться. Засыпать и просыпаться. Да, вот каждая ваша жизнь, это как заснуть и проснуться. Она вот так промелькнет, как секунда. Человеческая жизнь вообще ерунда. Другие живые существа живут гораздо дольше. И это для них. И Вселенная, это как один день Брахмы. Понимаете, он 100 дней прожил, и все. Жизнь Вселенной – это пшик. По сравнению с Господом, который вне времени и пространства – все вообще является пшиком. Но тем не менее, если ты соприкоснешься с сознанием Кришны, хотя бы даже в самой незначительной форме, это благо даст тебе невероятно. Я могу объяснить, почему. Например, сегодня мы шли с Парамом, он рассказывал про своего там родственника тайского Тавана, который принял буддийскую саньясу, хотел 3 месяца. Поехал в какой-то ват, храм буддийский там. Через неделю оттуда сбежал. Ну, понятно, принял как бы обет на 3 месяца, а сбежал из храма через неделю. Ну, потому что приехал там, тебе дали там какую-то хибару, там, одежду, метлу. И ты еще должен просить, они, буддисты вот эти, один раз в день едят. То есть ты должен там пойти просить подаяние, один раз в день поесть. А представляешь, ты там ну, чуть метлой помахал, а ты же заходишь там випассана, и ты остаешься один на один со своим умищем. И оно там так тебя гоняет. Представляешь, там колбасит. Ты сидишь в этой избушке буддийской на куриных ножках, она уже там, а у тебя там, ну пока ты там в миру, проблемы, жена, дети, там что-то работа, там, ну как-то так ты... Более-менее. Когда у тебя все это вот забрали, у тебя всю там жену, детей, там ну, работу, проблемы. Что, сидишь, слышишь, у тебя в башке там происходит. Вообще там... И все. И он там через неделю уже прибежал. Там, телевизор смотрит. Там, по телефону разговаривает. Там, Маня, Маша, Клава, приезжай. Он же не знает, там, куда. Да, там. То есть он уже все там весь... Почему это произошло? Ну, кто-то может сказать, ну, что он понял? Что он понял? Какой был результат? Да он понял, что он не готов. Он понял, что это не готов. Но не в сознании Кришны. В сознании Кришны по-другому. Парам дришвам нивартата. Если какой-то вкус к тебе придет, ты будешь пробовать. Если какой-то духовный вкус тебе придет, ты будешь пробовать, ты будешь искать этот вкус, и ты опять в одной жизни встанешь на духовный путь, опять ты услышишь маха-мантру, опять тебе будет это казаться актуальным. Я помню, как когда я пришел в сознание Кришны, я прямо питался книгами, я их ел. Это духовное знание входило в меня, но я понимал, что оно во мне уже есть, я его уже знаю. Что это было со мной, что это никуда, это просто пробудилось во мне опять. И ничто не сможет тебя сбить с пути. Да, у тебя будет много иллюзий, много мирских каких-то дел, но высшую планку, если у тебя уже есть сознание Кришны, никто не сдвинет. И поэтому мы должны к этому стремиться. Худо или бедно, по-хорошему или по-плохому, мы должны стремиться к божественному. Это очень важно для нас. Все остальное – это временно. Это не является подлинным достижением. Да, невозможно назвать это подлинным богатством. Подлинные богатства – те, которые никогда не исчезают. Я помню, как это про богатство куверы. Они были у одного мудреца. И ему говорят, ни с кем не делись, никому не отдавай. Но он отдал эти богатства. И над ним насмеялись все. А, ты отдал богатство, ты так легко расстался с этими богатствами. Но это сам же переодетый кувера пришел и попросил их. И потом сказал, то, что подлинно, то, что настоящее, то, что является подлинным сокровищем, оно никогда тебя не уйдет. Если у тебя есть там какое-то доброе сердце, жертвенное, да, если ты готов жить ради блага других, если ты бескорыстен по своей природе, да, не привязан, это настоящее сокровище, это настоящее качество. Они никуда от тебя не денутся, они будут в тебе всегда. Ты будешь уже таким. Да, неважно, в этой жизни, в следующей жизни. И наоборот, если ты будешь позиционироваться, что ты такой трансцендентный, но у тебя такая маленькая жаба или такие маленькие тонкие трясущиеся ручки, то даже возвысь тебя на алтарь, поставь тебя там в возвышенное положение, это как бы, да, это всегда будет с тобой вместе. Вот, поэтому мы должны с вами стремиться к настоящим сокровищам, настоящим богатствам. А их можно обрести как благословение святых, как благословение служения. Все остальное это так. Вот. Надо спеть. Харихарая нама Кришна, Ядгувая намуха.